Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о феномене церкви. И из этой необъятной темы мы выделили один аспект – мысль о том, что церковь – это соборный организм. Как сказал об этом английский писатель Клайв Стейплз Льюис, Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала. Давайте послушаем аудиоверсию эссе Клайва Стейплза Льюиса, которая открывается этой фразой. Оно озаглавлено «Коллектив или мистическое тело».
Ни один христианин, даже ни один историк не согласится со словами «Вера тесно связана с одиночеством». Кажется, Уэсли, не помню который, сказал, что Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала, с первых же письменных свидетельств. Потому и странно, что в такой век вера связывается с одиночеством. Но это еще и опасно по двум причинам. Во-первых, если нам громко и грозно говорят «можете верить, когда вы остаетесь один», подразумевается «а я уж позабочусь, чтобы вы один не остались». Считать христианство сугубо частным делом, отрицая при этом частные дела, все равно, что просто запретить его. Это одна из хитростей лукавого. Во-вторых, те христиане, которые знают, что вера их не частное дело, могут протеста ради привнести в духовную жизнь тот самый коллективизм, который заполнил жизнь мирскую. Вот и другая хитрость лукавого. Как хороший шахматист, он пытается сделать так, чтобы вы могли спасти ладью, только пожертвовав слоном. Чтобы не угодить в ловушку, мы должны помнить и повторять, что представление о вере как о деле сугубо частном более чем естественно и даже близко к очень важной истине. Неуклюже, неверно, оно все же пытается выразить примерно следующее. Нынешний коллективизм оскорбителен для личности, для самой природы человеческой. И от этого зла, как от всякого зла, может защитить только Бог. Такое чувство правильно. Частная жизнь ниже, чем жизнь в теле Божьем. Но жизнь коллективная гораздо ниже частной, и ничего не стоит, если не служит ей. Самая высокая цель мирского сообщества – оберегать семью, одиночество и дружбу. «Домашнее счастье, — сказал доктор Джонсон, — цель всех человеческих хлопот. Если говорить о естественном порядке, достойнее всего на свете веселая семья за столом или друзья, философствующие за кружкой пива, или человек, читающий книгу в одиночестве». Экономика, политика, законы, армии, учреждения — пустое место, суета-сует, если они всему этому не служат. Конечно, общественная деятельность нужна, но только для такой цели. Иногда люди должны жертвовать личным счастьем для того, чтобы счастливее были другие. Можно не доедать, чтобы никто не голодал, но не принимайте за добро необходимое зло. Делают это очень часто. Фрукты не сохранишь, если их не законсервируешь. Однако многие предпочитают консервы свежим фруктам. Больному обществу приходится непрестанно думать о политике, как приходится больному человеку думать о желудке. Но если они сочтут такие раздумья естественными, если они забудут, что это не цель, а средство, можно считать, что они заболели худшей, смертельной болезнью. К несчастью, во всей человеческой деятельности есть роковой изъян. Средства непрестанно покушаются на те самые цели, которым должны служить. Деньги мешают радостям и удобствам, экзамены учению и так далее и тому подобное. Как ни печально, средства эти не так уж легко отбросить. По всей вероятности, наша жизнь будет становиться все более стадной, без коллективов и впрямь не обойтись. И единственная наша защита в христианстве, ибо нам обещано, что мы сможем наступать на змеев и пить яд. Именно эта истина сквозит сквозь неверное утверждение, с которого я начал статью. Неверно оно потому, что противопоставляет массе одиночества и ничего больше. Христианин, однако, призван не к одиночеству, а к соборности. Он член мистического тела. Чтобы понять, как может христианство противостоять коллективизму, не впадая в индивидуализм, нужно прежде всего разобраться в том, чем мистическое тело отличается от всех коллективов. Нас сразу же подстерегает языковая сложность. Столь популярное слово «член», скажем, член какой-нибудь партии или какого-нибудь общества, восходит к апостолу Павлу и значит совсем не то, о чем думал он. Под членами он подразумевал, так сказать, органы, которые, как всем известно, выполняют разные функции, причем одна из этих функций важнее других. В этом смысле членами клуба следовало бы назвать и джентльменов, и слуг вместе. Солдаты в строю никак не члены, не органы. Но мы, я боюсь, говорим о принадлежности к церкви, о членстве в ней совсем не так, как Павел. Мы имеем в виду нечто вроде однородного коллектива. Чтобы все это стало яснее, возьмем типичное тело, семью. Дедушка, мать, взрослый сын, внучка, собака, кошка – именно члены семьи, но никак не члены коллектива. Они не заменяют друг друга. Каждый из них как бы особый вид. Мать и дочь не только два человека, они разные люди. Отец и дед отличаются один от другого, как кошка от собаки. Взрослый, да и невзрослый сын – отдельное королевство. Выключив кого-то из семьи, вы не просто уменьшите ее, вы ее искалечите. Смутная тяга к такому сообществу порождает, среди прочего, нашу любовь к книгам типа «Ветра в ивах». Неразлучная троица, крот, крыс, барсук – это именно то единение совершенно разных личностей, которое спасает и от одиночества, и от коллектива. Дружба Пиквика с Сэмом Уэллером, Дика Свивеллера с Маркизой радует нас по той же самой причине. Вот почему так неуютно, когда дети зовут родителей по имени. Мода эта пытается снять различия, лежащие в основе тела семьи, внушить ребенку, что мать и отец просто сограждане, отучая его тем самым от того, что знают и чувствуют все». Живой мир семьи сменяется безличным единообразием коллектива. Заключенный теряет имя и получает номер. Это крайняя точка коллективизма. Но и член семьи теряет имя. Он просто дед, просто отец. Так смыкаются крайности. Утрата имени и там, и тут напоминает о том, что не одна, а две вещи противоположны одиночеству. Крещение вводит человека не в коллектив, а в тело. Именно этому телу подобна в земной здешней жизни семья. Чтобы лучше это понять, припомните, что голова тела, глава, беспредельно, невыразимо выше всех прочих членов. Как можно уравнять Создателя с Созданием, бессмертного со смертным, безгрешного с грешным? Но и прочие члены отнюдь не одинаковы. Есть священники и миряне, мужья и жены, родители и дети. Неравенство это слишком тонко, чтобы сравнить его с неравенством начальника и подчиненного. Каждый из нас то учит, то учится, то прощает, то ищет прощения, то молит Христа о других, то ждет от других молитвы. Всякий день должны мы жертвовать своекорыстной суверенностью, и всякий день нам воздается сторицей, ибо лишь жизнь в мистическом теле поистине взращивает личность. Мы, члены друг другу, становимся разными, как рука и ухо. Вот почему мирские люди так единообразны в сравнении с невероятным разнообразием святых. Послушание – путь к свободе. смирение – путь к радости, единение – путь к обретению лица. Так христианская жизнь защищает личность от коллектива, не изолируя ее, но включая в мистическое тело Христово. Различие между ними поистине безмерно. Самый жалкий из христиан принадлежит вечности. Церковь переживет Вселенную, и каждый член ее тоже. Коллектив смертен, мы вечны. Когда не будет ни учреждений, ни наций, ни культур, каждый из нас будет по-прежнему жив. Бессмертие обещано нам, не им. Христос принял смерть не ради государств и обществ, а ради людей. В этом смысле христианство утверждает поистине немыслимый индивидуализм. Но не индивидуум разделит победу Христа над смертью, ее разделит мистическое тело. Лишь отвергнув естественное «я», а на суровом языке Писания распяв его, мы получаем пропуск в вечность. То, что не умрет, не воскреснет. Так разрешает наша вера противоречие между индивидуализмом и коллективизмом. Стороннему человеку это может показаться диким и несообразным. Как биологическое явление со своей эгоистичной волей мы не значим буквально ничего. Как члены тела Христова мы живые камни и сохраним в вечности самую свою сущность, вспоминая галактики словно старые сказки. Можно сказать об этом иначе. Личность бессмертна и суверенна, но человек не начинается с личности. Индивидуализм, с которого мы и впрямь начинаем, только слабая тень, только пародия на нее. Личность далеко впереди почти всех нас, не смею сказать, насколько. Ключ к ней не в нас самих. Никакая работа над собою тут не поможет. Мы станем личностями, когда займем отведенное место в вечном миропорядке. Цвет явит всю свою красоту, если великий живописец положит мазок именно там, где должно. Собака явит всю свою верность и доблесть, если войдет в семью человека. Так и мы станем личностями, выстрадав истинное наше место. Мы – камень, ожидающий скульптора, металл, ожидающий выплавки. Несомненно, и теперь в нас можно различить черты будущей личности. Но спасти душу – совсем не то, что вырастить цветок из семени. Самые слова «сокрушение», «возрождение», «новая тварь» говорят о другом. Многое придется просто отбросить, вырвать глаз, отрубить руку. Поистине тут припомнишь прокрустово ложе. Мы забываем об этом, потому что начинаем не с того конца. Исходя из учения о бесконечной ценности каждого, мы представляем Бога вроде бюро по трудоустройству, которое находит подходящее дело всякой душе. Однако ценность индивидуума никак не в нем самом. Он способен только вместить, получить ценность, и получает он ее через тело Христово. Нет и речи о том, чтобы найти этому камню место в храме, достойное его естественных качеств. Место ждет его, оно изначально, он для него создан, и не станет собою, пока на этом месте не окажется. Истинную личность мы обретаем только в Царствии, как только на свету мы обретаем цвет. Говоря это, мы просто повторяем то, что всем известно. Мы спасаемся благодатью. Плоть не наследует Царства Божьего. Создание не Создатель и живет не собою, но Христом.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Коллектив или мистическое тело». А теперь вернемся на секунду к тому определению, которое церкви дает христианский символ веры – единая, святая, соборная и апостольская. Помимо того, что это определение указывает на соборный, то есть неодиночный характер природы церкви, можно задуматься еще и о том, что в каждом из этих четырех прилагательных содержится мысль о Боге. Как уже сказал митрополит Антоний Сурожский, единство Церкви в единстве Бога, который ее создал. Святость ее также не совокупная святость людей, а святость самого Бога. Соборность – не просто решение людей быть коллективом, но потенциальная приобщенность всех и каждого к Богу, одному единственному источнику жизни. Наконец, апостольский характер Церкви, как мы слышали, связан с тем, что о Христе люди узнавали от апостолов. Даже просто поверхностный взгляд на эти определения высвечивает одну принципиально важную вещь. Невозможно говорить о Церкви, помимо разговора о том единственном основании, на котором стоит все, что ее касается, то есть о вере в Бога. В книге преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение» есть глава с говорящим названием «Зависимость от неба». Это применимо как к жизни Церкви в целом, так и к жизни отдельно взятого человека, чада Церкви. Простая пасторская беседа преподобного Паисия со своей духовной дочерью посвящена тому, как Бог помогает человеку и как сочетаются Божья помощь и человеческие усилия. И парадоксальным образом это дает новые краски той мысли, которая стала лейтмотивом сегодняшней программы. Христианство не знает одинокой веры. Ведь тот, кто верит в Бога и уповает на Него, не одинок уже просто по определению. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». Книга построена как диалог старца с некой монахиней. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «Геронда».
«Что это там за дым?»
«Сжигаем ненужное, Геронда».
«Вы что же, развели костер при таком ветре?»
«Геронда, утром дождь прошел».
«Да хоть бы прошел и дождь, и наводнение». Если после поднимется ветер, то все станет сухим, как порох. Тоже мне нашлась, дождь прошел. А как раньше по вашей глупости начался пожар, там внизу уже забыли? Если кто-то однажды сел в лужу, то впоследствии ему следует быть очень внимательным. Бог помогает там, где нужна его помощь, там, где люди не могут ничего сделать по-человечески, но нашей глупости он помогать не будет. Так мы выставляем на посмешище миру даже святых.
Геронда, а всегда ли понятно, до какого предела нужно действовать по-человечески?
Начнем с того, что это видно. Но даже если человек имел расположение сделать то, что он мог, и не сделал это, потому что ему что-то помешало, то в трудную минуту Бог поможет ему. Однако, если у него были силы, но не было расположения, Бог не станет ему помогать. Например, тебе велят закрывать на ночь дверь на засов, а ты ленишься, не запираешься и говоришь, что Бог тебя сохранит. Ты не закрываешься не потому, что полагаешься на Бога, а потому, что ленишься. Но как же тогда поможет тебе Бог? Разве он станет помогать лентяю? Да если кому-то сказано запереться на засов, а он этого не делает, то его за одно только преслушание нужно наказать. Надо сделать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-человечески сделать нельзя. А если сделать чуть больше того, что ты можешь, но не от эгоизма, а от любочестия, считая, что ты не исчерпал еще всех своих человеческих сил, то Бог увидит и это. Такое любочестие будет ему благоугодно, и он поспешит на помощь. Бог для того, чтобы нам помочь, хочет и нашего собственного старания. Вот как Ной. 100 лет мучился, строя ковчег. Дерево пилили деревянными пилами. Находили деревья жестче других и делали из них пилы. Что же, разве Бог не мог сделать что-нибудь и ускорить постройку ковчега? Мог. Но, сказав Ною и тем, кто был с ним, как строить ковчег, он потом давал им на это силы. Поэтому будем делать то, что мы можем, чтобы то, что не можем мы, сделал Бог. Как-то раз один человек пришел ко мне в Каливу и задал вопрос. Почему монахи сидят здесь, а не идут в мир, чтобы помочь народу? Если бы они шли в мир и помогали народу, ответил я ему, тогда бы ты спрашивал, почему монахи шатаются по миру. Сейчас они не идут в мир, и ты спрашиваешь, почему не идут. Потом он говорит мне, почему монахи обращаются к врачам? Почему их не исцеляют их Христос и их Богородица? Такой же вопрос, ответил я, задал мне один врач-еврей. Он не еврей. Заступился за моего собеседника один из пришедших с ним. «Неважно, что он не еврей», — ответил я, — «сам вопрос, чисто еврейский. Я повторю вам ответ, который дал тому еврею, поскольку ситуации похожи. «Ты, — сказал я ему тогда, — будучи евреем, должен знать Ветхий Завет наизусть. У пророка Исаии говорится о том, как царю Езекии, который был очень хорошим, Бог даровал еще 15 лет жизни. Бог послал к царю пророка Исаию, который сказал ему, «Бог дарует тебе еще 15 лет жизни за то, что ты истребил идоложертвенные рощи. А о твоей язве, у царя была язва, Бог говорит, чтобы ты приложил к ней связку сухих смокв и будешь здрав. Раз Бог даровал ему 15 лет жизни, то разве он не мог исцелить и эту язву? Конечно, мог. Но эта язва могла быть исцелена и связкой смокв. Не будем же просить у Бога того, что может быть сделано через людей. Будем смиряться перед людьми и просить их помощи. Человек должен действовать по-человечески до какого-то предела, а потом оставлять все на Бога. Стараться помочь в том, что не может быть сделано по-человечески, это эгоистично. Часто вижу, что такое упрямство происходит по действию дьявола для того, чтобы вывести этого человека из строя. Я худо-бедно понимаю, до какого предела можно помогать по-человечески и с какого момента надо возлагать все на Бога. Поэтому, видя, что по-человечески помочь положению нельзя, я воздеваю руки горя, возжигаю пару свечечек, возлагаю затруднение на Бога, и оно тут же разрешается. Бог знает, что я делаю это не от того, что мне лень действовать по-человечески. Поэтому, когда просят нашей помощи, мы должны поступать рассудительно и помогать, насколько мы можем. А в том, что мы не можем, будем помогать хотя бы одной молитовкой или же возложением всего только на Бога, что тоже является некой таинственной молитвой. Бог по природе благ, и Он печется обо всем для нашего блага. Если мы чего-то попросим у Него, то Он даст нам это, если оно служит нашему благу. Бог щедро дарует нам необходимое для спасения нашей души и поддержания телесного здравия, и Его благословение прибудет на нас. А если Он чего-то нам не дает, или для того, чтобы испытать нас, или же для того, чтобы нас уберечь, то будем не только принимать это с радостью, но и размышлять об этом, чтобы получить от этого пользу. Он знает, когда и как помочь своему созданию. Он помогает ведомым ему способом в нужный для этого час. Однако часто его немощному созданию не хватает терпения. Оно хочет получить просимое сию же минуту, как малое дитя, которое будет просить у матери бублик недопеченным и не может потерпеть, пока он будет готов. Наше дело – просить и терпеть. А добрая наша мать, Пресвятая Богородица, даст нам просимое, когда оно будет готово.
Геранда, почему мы должны просить Бога о помощи, раз Он знает наши нужды?
Потому что есть свобода. И кроме того, когда нам больно за ближнего, и мы просим Бога помочь ему, это приводит его в сильное умиление, потому что тогда он вмешивается, не нарушая свободы человеческой воли. Бог всецело расположен помочь людям, которые страдают. Однако для того, чтобы он помог им, кто-то должен его об этом попросить. Потому что если Бог поможет кому-то при том, что никто не будет просить его об этом, то дьявол выразит несогласие и скажет, «Почему ты помогаешь ему и нарушаешь свободу человеческой воли? Он грешник и, значит, принадлежит мне». Из этого видно и великое духовное благородство Бога, который даже дьяволу не дает права выражать несогласие. Поэтому для того, чтобы вмешиваться, он хочет, чтобы мы просили его об этом. Он и хочет прийти на помощь сразу же, если это идет нам во благо. Он хочет помогать своим созданиям в соответствии с их нуждами. По отношению к каждому человеку он действует отдельно, так, как больше на пользу каждому. Итак, для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В противном же случае помогать они не будут. «Хочешь ли здрав быть?» — спросил расслабленного Христос, Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 6. «Если человек не хочет, то Бог это чтит. Если кто-то не хочет в рай, то Бог не берет его туда силком, кроме тех случаев, когда человек находившийся в духовном неведении, был несправедливо обижен, тогда он имеет право на божественную помощь. В других же случаях Бог не хочет вмешиваться. Человек просит помощи, Бог и святые ему ее подают. Едва успеешь глазом моргнуть, как они уже помогли. А иногда и моргнуть-то не успеваешь, настолько быстро Бог оказывается возле тебя. «Просите, и дастся», — говорит Священное Писание. Не прося у Бога помощи, мы терпим полную неудачу. Если же мы просим божественной помощи, то Христос веревочкой связывает нас со своей благодатью и удерживает нас. Ветер дует то с одной стороны, то с другой, но мы привязаны и находимся вне опасности. Но когда человек не понимает, кто его удерживает, то он развязывает веревочку, отделяется от Христа. Его со всех сторон начинают трепать ветры, и он страдает. Знайте, что нашими бывают только страсти и грехи. Что бы мы ни сделали доброго, оно от Бога. Каких бы мы ни натворили глупостей, они — наша собственность. Чуть нас оставит божественная благодать, как все, мы уже ничего не можем сделать. В жизни естественной, как только Бог лишает нас кислорода, мы сразу умираем. Так и в жизни духовной. Только лишь Он чуть отнимает от нас божественную благодать, как все, мы пропали. Как-то раз во время молитвы я ощутил радость. Я стоял на ногах несколько часов и ничуть не испытывал усталости. Все время, пока молился, я чувствовал некое сладкое отдохновение, нечто непередаваемое словами. Но вот через какое-то время у меня появился помысел человеческий. У меня не хватает двух ребер, и я быстро простужаюсь. Чтобы не терять этого состояния и переживать его, сколько оно будет длиться, надо пойти, взять теплый платок и закутаться, иначе я могу простыть. Только лишь я принял этот помысел, как свалился на пол. Я пролежал на полу около получаса, потом смог подняться, пойти в келью и лечь. Перед этим, углубляясь в молитву, я ощущал как бы некую воздушность, легкость, радование, невыразимые словами. Но только лишь я принял этот помысел, как упал на пол. Если бы я принял помысел гордый и, к примеру, подумал бы, вот вопрос, есть ли еще хоть 2-3 человека в таком состоянии, как я, то я бы сильно повредился. Мой помысел не был бесовским. Я подумал, как человек, как хромой, думает о том, чтобы взять свои костыли. Этот помысел был естественным, но видишь, что со мной случилось даже и от него. Единственное, что есть у человека, это расположение, и Бог помогает ему в соответствии с этим расположением. Поэтому я и говорю, что все блага, которые у нас имеются, это Божьи дары. Наши дела – ничто, и наши добродетели есть один сплошной ряд из нулей. Будем же стараться постоянно прибавлять нули к нулям и просить Христа поставить в начале этого ряда единицу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предание.ру», «Азбука.ру» и «Фома.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».